Говорит Радио Свобода. Владимир Путин посулил россиянам посмертный рай.
Такого светлого будущего, попасть в рай по итогам ядерной войны, нам еще ни один правитель не обещал. Спасибо, не надо.
Твиттер открывает кухню кремлевских троллей.
День после крушения Боинга был самым напряженным для фабрики троллей за всю ее историю. 57 тысяч твитов.
Акция памяти жертв сталинизма оказалась под угрозой.
Нам, конечно, кажется принципиально важным проведение чтения имен в этой непосредственной близости от камня.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя прошла под знаком трагедии – массового убийства в политехническом колледже в Керчи. В пятницу прошла церемония прощания с жертвами Владислава Рослякова. На центральную площадь города пришло около 30 тысяч человек. Самого Рослякова похоронят позднее, после проведения экспертиз. А началась неделя с углубления церковного раскола. Вселенский патриархат прекратил действие указа 17 века о передаче Киевской митрополии в ведение Москвы. Константинополь запустил процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви. В Русской православной церкви заявили, что это незаконно. Синод РПЦ Московского патриархата принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Таким образом, верующим РПЦ запрещено принимать таинство от константинопольских священников. Прихожане РПЦ, в том числе туристы, которые не будут следовать решению синода, должны будут покаяться на исповеди, а духовенству за это грозит наказание в виде прещения, то есть освобождение от занимаемой должности, временный или пожизненный запрет в служении, а также отлучение от церкви. Под запретом оказались все действующие православные храмы Стамбула и один в Анталье, ряд церквей в Греции, в том числе на Афоне. В РПЦ утверждают, что появление автокефальной церкви на Украине может привести к насилию. Сторонников автокефалии, в частности, обвиняют в стремлении захватить храмы и монастыри, которые сейчас находятся в ведении Московского патриархата. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти гарантируют соблюдение прав верующих всех конфессий. Вот как оценивает ситуацию священник Яков Кротов, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения.
В Украине и до этого времени все были довольно поделены. То есть прихожане Московской патриархии, которые не очень подозревают, что они в Московской патриархии, это довольно безразлично. И прихожане Киевского патриархата, которым все равно в какой ни юрисдикции. То есть верхи шумят, а внизу нормальная какая-то своя жизнь. Вот, и ходят и причащаются по принципу, где хорошо молится, где батюшка хороший и так далее. А есть, конечно, в обоих группах и люди ревнители, которые и перекрещивают тех, кто из другой епархии, из другой юрисдикции, и не причащают, и не отпоют, если что, и не дадут последнего причастия. Но таких обычно меньшинство, я думаю, при любой истории. И не думаю, что решение синода в этом смысле кого-то заставит изменить свою позицию, потому что, как говорила древняя пословица, «владыка нам не шьет, не порет, а пить есть надо». Конечно, это политика. Но дело в том, что все, что связано с канонами, с организацией, с митрополитами, с границами, ну, это политика, либо церковная, либо какая-то еще. Понятно, что к нашей духовной жизни, к нашей вере это всегда имеет очень косвенное отношение. Но это не означает, что это плохо. Бывает хорошая политика, бывает плохая политика. И я думаю, что главный фактор, который нельзя игнорировать, это, конечно, война в Украине. Здесь позиция патриарха Кирилла, она с самого начала была антиукраинской. Было его послание августа 2014 года, когда котел, трагедия, драма. И там патриарх Кирилл говорил, что это внутреннее украинское дело. Это вот греко-католики, греко-католики в Донецке, устроили смуту. Это не была ярко выраженная кремлевской позиции, но, тем не менее, это было представление ситуации, что это внутреннее украинское дело, что, конечно, в Украине воспринимается как, мягко говоря, неточность. И в этом смысле патриарх старался держаться подальше от кремлевской риторики, но ему не удалось соблюсти тот нейтралитет, который он с грехом пополам выдержал, когда было вторжение в Грузию. здесь все-таки Московская патриархия более отчетливо, совершенно отчетливо заняла сторону Кремля. Во время Грузинской войны, по ее итогам, не было создано официально епархии в Абхазии, а по итогам украинского вторжения, аннексии Крыма, все перевели на Московскую патриархию, все церкви. Так что здесь вот эта вот военная ситуация, она все очень обостряет, конечно. Проблема не в личности патриарха Филарета, проблема в войне. Люди погибают на фронте, людей привозят. В палату к раненому приходит священник. И если раненый вдруг слышит, что это священник Московского патриархата, то у него в голове получается как-то странно. Тем более, что Украинская православная церковь Московского патриархата до сих пор отчетливо, ярко позиции в отношении вот всей этой военной жути не заняла. Вот это мы в нейтралитете. Ну, начиная с печально знаменитого факта, когда они встали в Раде, чтобы помянуть погибших. Понятно, что это было не очень хорошо воспринято.
Говорил священник Яков Кротов. Что дальше? Авторы решения Синода РПЦ призывают не идти по пути захвата храмов, но не дойдет ли до предвыборной религиозной войны в Украине? Как автокефалия Украинской церкви скажется на России? Религиовед Ирина Карацуба предчувствует большие проблемы.
У Карамзина в описании опричнины была такая фраза: «Настоящее страшило будущему». Этот образ недавно привел Александр Морозов, известный политолог, да, что Путин – это пилот, который вот поднять самолет смог, а посадить его вряд ли сможет. Да и вообще как-то посадка не предусмотрена. Да. Судя по последним действиям, по истории со Скрипалями, там, этими Башировыми и всем прочим, выбирается какой-то самый безумный, самый радикальный и самый на то, чтобы поссориться со всеми вариант. И тогда, конечно, в нашей с вами теме просто какой-то ожидается ужас.
На сайте Change.org опубликована петиция православных верующих с призывом к патриарху Кириллу пересмотреть решение о разрыве с Константинопольским патриархатом. Ее автором стал бывший редактор журнала Московской патриархии Сергей Чепнин. Подписалось около 1000 человек. «Мы все понимаем, что решение Константинополя радикально перекраивает православную карту Европы. Но давайте скажем честно, это решение не причина, а следствие. Подлинная причина возрастающего отчуждения Украины от России – это продолжающаяся война в Донбассе, которая ведется при военной и финансовой поддержке России. Все ли сделала наша церковь, чтобы прекратить эту войну? Увы, нет. Украинская автокефалия с 2014 года стала неизбежностью, говорится в петиции, авторы которой призывают патриарха Кирилла по своей доброй воле отпустить того, кто не хочет с тобой оставаться, по примеру притчи о блудном сыне. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 17 октября Твиттер выложил в открытый доступ архив из 9 с лишним миллионов твитов, которые, как утверждает администрация сервиса, были написаны и распространялись российским агентством интернет-исследований близкого друга Владимира Путина Евгения Пригожина. Публикация сделана в рамках кампании Твиттера по борьбе с вмешательством России в американские выборы. Опубликованный массив данных интересен прежде всего всеобъемлющим характером. Как утверждает администрация Твиттера, это практически все твиты, опубликованные аккаунтами «Фабрики троллей» с 2013 по 2018 год. Помимо 9 миллионов твитов российской «Фабрики троллей», Твиттер опубликовал также более миллионов твитов, размещенных, как утверждается, иранскими властями для создания положительного образа этой страны на Западе. В иранской кампании участвовали почти 800 аккаунтов, в российской – почти 4000. Некоторые были созданы еще в 2009 году, но активно твитить начали лишь в 2012. Тогда «Фабрика троллей» работала в основном по внутренней российской тематике, а главными ее целями были российские оппозиционеры. Большинство аккаунтов, попавших в базу данных, уже были засвечены как принадлежащие «Фабрике троллей». Это далеко не первая подобная публикация, хотя раньше исследователям приходилось искать удаленные ныне твиты «Фабрики» окольными путями, например, на основе опубликованного год назад доклада Конгресса США о вмешательстве России в выборы. Не является новым для исследователей и содержание опубликованных твитов, а также способы маскировки аккаунтов «Фабрики» под американские. Анализ подтверждает то, что уже было известно ранее. Переключившись на американскую политику накануне президентских выборов в США, фабрика троллей поставила своей целью максимальную поляризацию общественного мнения перед голосованием, поддержку самых радикальных нарративов с обеих сторон политического спектра и подрыв веры американских граждан в институты власти, не считая операций по взлому компьютеров функционеров предвыборной кампании Хиллари Клинтон, в осуществлении которой американские власти обвиняют российских хакеров, связанных с ГРУ. О своих выводах после изучения опубликованного Твиттером массива данных моему коллеге Марку Крутову рассказал эксперт Бен Ниммо.
Это не первая публикация базы данных с твитами, приписываемыми фабрике троллей. Что отличает ее от предыдущих?
Этот архив данных дает полную картину. Раньше мы могли видеть лишь твиты фабрики троллей, задним числом восстановленные исследователями после их удаления. В феврале этого года 200 тысяч твитов опубликовал канал NBC News. Затем еще одна группа исследователей опубликовала 3 миллиона твитов. Сейчас, как говорит администрация Твиттера, опубликованы они все, более 9 миллионов твитов. Это полная база данных, дающая нам законченную картину действий российской фабрики троллей.
Почему, как вы думаете, Твиттер пошел на этот шаг?
Об этом лучше спросить их самих, но похоже, что они решили продемонстрировать свою прозрачность и показать исследовательскому сообществу полную картину произошедшего. Для понимания нами того, как работала фабрика троллей, важно увидеть, как они работали, как они развивались и, в частности, как они создавали свою аудиторию. Поэтому доступ к полной базе данных этих твитов — это по-настоящему важный шаг на пути к пониманию того, как остановить эти действия в будущем.
У вас была возможность изучить этот массив данных заранее. Каковы ваши ключевые находки, в частности, относительно реального влияния, которое оказали эти твиты?
Есть несколько ключевых моментов. Во-первых, оказалось, что пик активности троллей приходится на гораздо более ранний период, чем мы думали, с середины 2014 до начала 2015. Большинство твитов в этот период были написаны на русском языке, а не на английском. Надо помнить, что изначальной целью фабрики троллей были россияне. Это и атаки на оппозицию, и распространение пропаганды в русскоязычном пространстве. Это по-настоящему важно помнить. В первую очередь, это была история про Россию и россиян. Что касается влияния, то это во многом было делом случая. Время от времени тролли пытались оказать какое-то влияние в Великобритании и Франции. Но это не было последовательной тактикой и не похоже, чтобы они смогли на что-то реально повлиять. В США они делали это на протяжении гораздо большего времени, с гораздо большим усилием и добились гораздо лучших результатов. Например, один единственный твит, написанный в день американских выборов, о том, что машины для голосования настроены в пользу Хиллари Клинтон, набрал более 25 тысяч ретвитов. Это показывает настоящую глубину проникновения и влияния на дискуссии в интернете.
Существует ли связь между публикацией твитов фабрики троллей и крупными событиями, например, катастрофой рейса MH17 под Донецком?
Безусловно. И на самом деле день после крушения Боинга был самым напряженным для фабрики троллей за всю ее историю. Интенсивность, которой они твитили за день до катастрофы, примем это за базовый уровень их активности, 19 тысяч твитов. После катастрофы аккаунты фабрики сделали 57 тысяч твитов. В три раза больше. Так много они никогда не твитили ни до, ни после этого. Все эти твиты группировались вокруг трех хэштегов. «Киев сбил Боинг», «Провокация Киева» и «Киев, скажи правду». Это было массовое усилие, предпринятое в попытке обвинить в произошедшем Украину.
Какие еще события вызывали такую реакцию фабрики троллей?
Событий, которые вызвали бы реакцию такого масштаба, больше не было. Но тролли активно реагировали на некоторые события. Они были очень активны после терактов в Брюсселе, когда они делали твиты с хэштегом «Ислам убивает». Они были активны после массового убийства в Сан-Бернардино в декабре 2015 года, когда одни тролли делали посты о том, что Америке нужно больше оружия, в то время как другие, напротив, делали твиты с призывом усилить контроль за его распространением. Они были очень активны после закончившегося гибелью одного из протестующих марша в Шарлоттсвилле в августе 1917 года. В тот момент твиты фабрики троллей в основном выражали поддержку американским ультраправым. Каждое такое событие было для них очень важным. Они усиливали свою активность во время дебатов в ходе кампании по выборам президента США. Как во время дебатов на праймерис, так и позже, во время дебатов кандидатов в президенты. В эти моменты тролли были очень активны.
Исходя из того, что вы увидели, изучая этот массив данных, могут ли эти твиты быть доказательством российского вмешательства в американские выборы?
Yes.
Да.
Но в то же время вы пишете в своем обзоре, что влияние этих твитов было довольно низким. Были ли известные люди, политики, которые принимали твиты фабрики троллей за чистую монету и ретвитили их?
Были, причем как с правой, так и с левой стороны политического спектра. Например, одна из самых заметных и громких сторонниц Дональда Трампа, Энн Коултер, несколько раз ретвитила один за другим твиты фабрики троллей. Их несколько раз ретвитил даже Джек Дорси, основатель Твиттера. Но когда мы говорим о влиянии этих твитов, надо помнить, что они были лишь маленькой частью большой кампании. Фабрика троллей одновременно вела аккаунты не только в Твиттере, но и в Инстаграме, Фейсбуке, на Reddit, в Ютьюбе, взаимодействуя при этом с такими прокремлевскими СМИ, как RT и Спутник. Еще важнее, что в этом участвовала ГРУ, российская военная разведка, которая взломала почту функционеров предвыборной кампании Демократической партии. Взлом этой почты и ее последующий слив имел огромное влияние на предвыборную кампанию. В особенности, когда WikiLeaks каждый день, начиная с месяца до дня голосования, публиковал электронные письма менеджера предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Тролли продвигали это очень эффективно, и крупные СМИ по всему миру клюнули на эту удочку, еще больше усилив своими публикациями эффект от обнародования этих писем. Так что если посмотреть на российскую кампанию в целом, она оказала абсолютно реальное влияние на выборы. Твиттер был лишь частью этой кампании. Там она шла с переменным успехом. Но вы всегда должны помнить, что Твиттер был лишь частью пазла.
В сентябре 2017 года, когда деятельность фабрики троллей была раскрыта российскими журналистами, Твиттер закрыл многие ее аккаунты. Вы пишете, что после этого фабрика смогла восстановить свои силы. Как вы считаете, удастся ли ей это теперь? Продолжает ли фабрика троллей свою работу в Твиттере сейчас?
Это большой вопрос. Мы знаем, что они потеряли свои основные аккаунты в 2017 году, после чего была вторая волна, когда они создали новые. В общем и целом, аккаунты из этой второй волны уже не были столь эффективны, и им не удалось завоевать столь широкой аудитории, и они были закрыты Твиттером летом 2018. Мы знаем, что они не оставили попыток в прошлый раз. Но большой вопрос заключается в том, сдались ли они теперь или решили попробовать снова. Я подозреваю, что решили попробовать. Мы видим, что тролли с каждой своей новой итерацией все лучше маскируются и скрывают следы, предпринимают контрмеры. Ответить на вопрос, продолжает ли фабрика троллей свою деятельность, это серьезный вызов для всего расследовательского сообщества и для самих соцсетей и платформ.
О твитах кремлевских троллей рассказывал американский эксперт Бен Нимо. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Блогеры обсуждают трагедию в Керчи и высказывание Владимира Путина о последствиях ядерной войны. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
Новый русский «Колумбайн» поставил перед комментаторами еще больше вопросов, на которые нет ответа. Алексей Макаркин.
Преступление, совершенное в Керченском колледже, это еще одно трагическое подтверждение того, что насилие в современном мире можно уменьшить, но не полностью уничтожить. Что всегда найдется недолюбленный безумец, который решит либо прославиться, либо отомстить ближним, либо будет движим обоими этими чувствами. Невозможно превратить каждую школу, колледж или университет в осажденную крепость с обысками и постоянными проверками. Равно как нельзя и установить контроль большого брата за каждым человеком. Бессмысленно и пытаться оградить подростков от информации о насилии. Если захотят, они ее легко найдут. Что можно? Во-первых, строго выполнять те меры контроля, которые уже действуют. В данном случае возникает вопрос, как молодой человек с помповым ружьем прошел на территорию колледжа. Во-вторых, в учебных заведениях есть психологи, которые призваны работать с подростками и не должны подходить к делу формально. В-третьих, есть проблема семьи и близких. Нельзя упускать молодых людей в трудном возрасте, оставлять их наедине с собой, что может привести к накапливанию ненависти, а в экстремальных случаях и к безумию. Это простые истины, но о них нередко забывают, пока не случается очередная трагедия.
Дмитрий Колезев.
Мы привыкли всегда искать недостатки системы и думать, как их можно исправить. Но проблема не всегда системна. Она может быть сугубо индивидуальна, единична. В мире вообще больше случайного, чем нам хотелось бы думать. Нам кажется, что у такой трагедии, как смерть 20 человек, обязательно должны быть какие-то очень серьезные глубокие причины. Но на самом деле вовсе не обязательно. Важнее пытаться понять конкретного человека, его личные мотивы, страхи, страсти, переживания, психику. Да, наверняка скоро будет или посмертная записка, или видеообращение, или еще что-нибудь, что немного прояснит мотивы. Но это тоже, по сути, ничего не даст нам и не поможет предотвратить такие трагедии в будущем. Это может дать разве что иллюзию понимания. Превратить иррациональное, необъяснимое убийство 20 человек во что-то объяснимое – это из-за несчастной любви, или это из-за наркотиков, или это из-за травли учителей, из-за Украины, из-за России, еще из-за чего-нибудь. В общем, какого-то виноватого нам обязательно нужно найти. Желательно такого, с которым можно справиться каким-нибудь законопроектом. Мертвый, 18-летний одиночка с ружьем, на эту роль подходит плохо. А может так статься, что он и есть единственный виноватый. Просто так бывает.
Михаил Пожарский.
Теперь, конечно, пойдут разные версии, кто же в этом виноват. Социальные сети, синие киты, компьютерные игры, недостаток патриотического воспитания, фашистская пропаганда с небратской Украины. Вариантов, в общем, много. Киселевым и Соловьевым хватит на полгода нытья. Но давайте вспомним вот о чем. Есть в России такие структуры – ФСБ и МВД. В них есть отделы по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Множество здоровых мужиков, которые могли бы приносить пользу обществу в охране «Пятерочки» и «Магнита», занимаются черти чем. Результат их деятельности – сотни осужденных по экстремистским статьям, плюс оправдание терроризма и всякие чувства верующих. Спецслужбы издают бесконечные циркуляры и предписания по безопасности, формальной целью которых является предотвращение терактов, а в реальности лишний повод обобрать бизнес. И вот момент истины. Все эти гигантские спецслужбы с раздутыми бюджетами и еще более обширными полномочиями не могут сделать ничего, чтобы помешать 18-летнему парню расправиться с парой десятков сокурсников. Театр безопасности не работает. И справедливости ради, не работает он нигде. В США спецслужбы тоже не могут ничего поделать с домашним терроризмом, несмотря на превосходящие ресурсы. Сейчас пропагандисты от вооруженной бюрократии, известной у нас под брендом силовиков, начнут наперебой предлагать что-нибудь запретить, ужесточить, выдать им побольше денег и полномочий. Но все это приведет лишь к новым посадкам и пыткам невиновных, новым бессмысленным тратам и негативным побочным эффектам. При этом следующий русский Колумбайн случится столь же неожиданно, как и нынешний.
Катерина Гордеева.
Ты идешь утром учиться, у тебя планы на день, на жизнь, раз. И их больше нет. Ничего нет. Только гарь, крики и соленый вкус во рту. Как у крови, как у смерти. Нет объяснения никакого тому, ради чего такое можно сделать. Взять и отобрать жизнь. Не объяснить, не уберечься. Только плакать. 18 погибших.
Ольга Романова.
Господи, еще утром эти дети были влюблены, собирались в кино, переживали из-за ерунды или не ерунды, строили планы, были живы и собирались жить. Какой безумный мир.
Многим показалось любопытным то, что Росляков публиковал на своей старой странице ВКонтакте в 2014 году. Судя по всему, он поддерживал Путина и Новороссию. Андрей Мальгин.
Как интересно. Как только выяснилось, что керченский убийца был сторонником Новороссии и защитником русского мира, Следственный комитет тут же переквалифицировал уголовное дело со статьи «Террористический акт» на убийство двух и более человек. Конечно, разве могут быть борцы за русский мир террористами? А вот если бы этот Влад Росляков оказался проживающим в Крыму украинским патриотом? Впрочем, это вопрос риторический.
Алексей Минаков.
Трагедия в оккупированной Керчи имеет прямое отношение к политике. Примитивный подход к произошедшему – это думать, что какой-то сумасшедший парень Влад Росляков расстрелял студентов в колледже и потом покончил с собой. Но на этого сумасшедшего что-то же повлияло, сформировало его мировоззрение и подтолкнуло к убийству. В этом контексте репост работ художника из Новороссии и аватарка с Путиным в виде Наполеона говорят о многом. Поэтому ответственность за убийство двух десятков крымчан несет не только парень 2000 года рождения, но и оккупант – путинский кремлевский режим, который пропагандистской машиной промывает мозги русским миром.
Егор Холмогоров.
Когда к вам приходят украинцы и рассказывают, что керченский убийца был сторонником Новороссии и хотел ехать убивать в Донбасс, смело посылайте их к черту. Среди общего потока, который шел на его странице в 2014 году, Новороссии посвящена одна единственная картинка из паблика «Эту страну не победить» с почти полумиллионом участников. Причем явно там понравился скорее арт. Украинцам он явно в 2014 году не сочувствовал, но Новороссии, если и сочувствовал, то скорее не в национальном, а в антифашистском смысле. Парень был изрядно двинутый антифа.
Виктория Ивлева.
«Бесконечно грустно и больно. Грустно и больно, что мы почти разучились просто жалеть. Грустно и больно, что в ленивый, беспечный Крым пришел свой маленький Колумбайн. Грустно и больно, что первая мысль после подступившего к горлу комка, что попробуют свалить на украинцев или татар. Бедные, бедные погибшие и раненые дети, и все знающие их, бесконечны ваши страдания. Но не могу не думать, что на Украине с 91 года не было ни одного теракта с человеческими жертвами». До самой войны не было, до самого нашего прихода. Спите, дети, вечным сном, вы ни в чем не виноваты. Виноваты мы и наши взрослые игры, в результате которых один ребенок слетает с катушек и убивает других.
От выступления Владимира Путина на дискуссионном форуме «Валдай» традиционно ждали программных высказываний и дождались.
Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы – жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Ну, потому что они даже раскаяться не успеют.
Анна Керман.
Если есть минутка, скажите, пожалуйста, вы тоже это видели? Он правда сказал вот это вот? Такое ощущение, что у меня какой-то чудовищный бэд-трип с изменой, если честно.
Андрей Десницкий.
Такого светлого будущего, попасть в рай по итогам ядерной войны, нам еще ни один правитель не обещал. Спасибо, не надо.
Михаил Батин.
Со мной все много спорили, а я всегда говорил, что Путин ровно так и рассуждает. Он не боится войны, потому что собирается в рай. Я лично очень высоко оцениваю вероятность ядерной войны, более 80%. По той причине, что эскалация напряженности растет, а вот антивоенной инициативы не существует и движения в сторону мира нет.
Роман Попков.
Представляю, как Юрий Владимирович Андропов, к примеру, отвечает в письме Саманте Смит. «Дорогая Саманта, мы мирные люди, но если на нас нападут, мы сотрем вас в порошок. Вы сдохнете, а мы полетим в рай. Вот Рейган бы охренел, а?»
Кроме того, президент заявил, что Россия не боится конфликта с другими странами, потому что граждане страны готовы отдать жизнь за Отечество. Кстати, тема форума в этом году звучит так: «Мир, в котором мы будем жить, стабильность и развитие в 21 веке». Кирилл Шулико.
Слушаю Путина на Валдайском форуме. Такое впечатление, что переместился куда-то на машине времени. Это что-то даже не из Брежнева и вообще не из прошлого века. Скорее, из позапрошлого. Просто какая-то удивительная архаика. Тут даже вопрос, согласен ты или нет, вторичен. Это просто речь из прошлого. У них нет ни образа будущего, ни вообще будущего, которого они боятся.
Роман Доброхотов.
Путин заявил, что ничего не боится, так как наше население готово умереть за Отечество. Смельчак. Население в нашем Отечестве, увы, уже умирает вовсю. Но вот если оно вдруг решит за это Отечество посражаться, то тебе, Путин, бояться надо в первую очередь.
Перспектива оказаться в раю вместо того, чтобы пожить в нормально функционирующей стране, многих комментаторов не радует. Твиттер «Уголок циника».
Еще недавно Путин обещал нации догнать Европу, а теперь гарантирует только рай после ядерного удара.
Николай Полозов.
Федеральная целевая программа «Попади в рай или сдохни».
Твиттер «Экономика РФ».
1980-й. Гарантируем каждому гражданину пенсию по старости. 2018. Гарантируем каждому гражданину попадание в рай в результате ядерного апокалипсиса. Ну и чего вы жалуетесь?
Михаил Бах.
Роскосмос начал подготовку первого в мире пилотируемого полета в рай. Идет набор в отряд мучеников.
Алина Хан.
Не хочу в рай. Можно сразу к агрессору припнуть, чтобы сдохнуть от болезни или от преклонного возраста?
Игорь Эйдман.
Утешил отец родной населения. Не беда, что всем нам скоро хана, зато в рай попадем. Многие известные диктаторы, Гитлер в их числе, были одержимы влечением к смерти. Танатос по Фрейду. Агрессия и деструкция. Причем просто саморазрушение их не устраивало. Они стремились забрать с собой на тот свет как можно больше других людей и развязывали для этого самоубийственные войны. Вот и Путин, видимо, одержим Танатосом и зовет нас всех к себе в клуб самоубийц-патриотов. Мол, живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Нет уж, увольте, господин больной, только после вас.
Как воспринимают подобное заявление поклонники президента, демонстрирует Сергей Марков.
Что значит заявление Путина о ядерной войне? Он верховный главнокомандующий и обязан время от времени делать такие заявления. О готовности применить ядерное оружие в случае ядерной агрессии против России. Все главы ядерных держав время от времени делают такие заявления. Все, что нужно, Путин делает с присущим ему шармом и хорошим чувством юмора. Сейчас тоже.
То, что над словами Путина в зале смеялись, как над удачной шуткой, многим показалось неуместным. Альфред Кох.
Путин сообщает всем находящимся в зале слушателям, что они умрут как мученики. Понятно, что он имеет в виду, что это лишь возможный сценарий, что это все не точно и так далее. И тем не менее, что здесь смешного? Почему это смешно? Одно из двух. Либо они считают Путина клоуном и хохочут просто так. Клоун на сцене дал кору. Вот мы и хохочем. Либо зрители сами идиоты. Какой вариант вам больше нравится?
Есть опасения, что на небеса возьмут не всех. Твиттер «Водка и мельдоний».
А 10 чиновников, которые живут за границей, они куда? В рай или просто сдохнут?
Татьяна Казак.
Спрашивают, как быть атеистом. Ладно, верующий, им Путин уготовил рай. А если кто атеист?
Лев Рубинштейн.
Рай, кстати, не резиновый.
Олег Пшеничный.
Граждане Российской Федерации, братья и сестры, не попадайте в словесную ловушку. Когда ваш вождь говорит «мы попадем в рай», он имеет в виду не вас, а своих приятелей. Для всех в раю места нет. Вы как сидите в очереди в налоговую и пенсионной, так там и останетесь. Лучше повнимательней прислушайтесь к фразе «а они все сдохнут».
Кто-то пытается разобраться, имеет ли все это отношение к православию. И если нет, то о каком культе вообще речь? Может, просто о культе личности? Федор Крашенинников.
Вопрос в воздух. А какая конкретно религия считает, что массовое уничтожение людей в ходе отражения агрессии не считается грехом и гарантирует попадание в рай? Что это за рай такой? Это точно не православие и вообще не христианство. Это какой-то синтетический германский ватанизм 30-х годов.
Илья Вайцман.
Путинский режим вступил в стадию фараонизации. В смысле, фараона больше волнует уже не скучная реальность, а организация своей загробной жизни. Пирамиду там побольше отгрохать, мумию пошикарнее замотать. А главное, как побольше слуг и рабов с собой на тот свет затащить и всякое такое. Путина вот устроит 140 миллиончиков с собой прихватить.
У большинства правдоподобные заявления ассоциируются в первую очередь с исламизмом, ну или с параноидальной шизофренией. Самсон Шаладеми.
Путин заявил, что россияне в случае ядерной войны попадут в рай, где каждого из нас будет ждать 72 гури, добавил бы я.
Александр Фельдман.
Так вполне может выражаться какой-нибудь иранский аятолла. У них попадание в рай неизбежно для всякого доброго воина во имя Аллаха и Исламской Республики. Но глава европейской страны последний раз выражался подобным образом в 1945 году, когда призывал молодых граждан своей столицы героически погибнуть, защищая ее от войск держав, явившихся за отмщением.
Сергей Абашин.
В этой фразе ужасно все. И то, что он убежден или предполагает серьезно, что в мире кто-то собирается нанести ядерный удар по России. И то, что этот сумасшедший взял нас всех в заложники и говорит о нашей смерти, как о своей политической стратегии. И то, что в своем воспаленном мозгу он пытается имитировать религиозный язык самооправдания, полностью игнорируя язык обычной жизни человека. И то, что в его фразе, что они нападут, легко прочитывается слабо скрываемая угроза нанести ядерный удар первыми, если что.
И главное, ужасно не просто то, что больной и закомплексованный человек все это говорит, а то, что этот урод реально держит руку на ядерной кнопке, и что теперь эта безумная фраза, брошенная в публичный язык, становится легитимным аргументом и будет воспроизводиться в бесчисленных речах множества других сумасшедших или готовых радостно изображать из себя сумасшедших, доводя всю страну и дальше до психоза, агрессии и нетерпимости.
Но не обязательно считать президента безумным, чтобы огорчаться происходящему. Ксения Ларина.
Посмотрела «Валдайское чучхе». Нет, он не сумасшедший. Он умело и профессионально подверстывает историю под свою идеологию. И очень он хочет нравиться миру. И как ему помогает Федя Лукьянов, которого я помню как независимого и жесткого международного эксперта. А теперь Федя на «Валдае» исполняет роль денщика, как Песков в Кремле. Да, у Путина есть целый полк денщиков, готовых нести пургу по первому сигналу. Ужасное зрелище, этот валдайский зал, который внимает этой пурге и ржет над путинскими шутками. Когда он сказал, что после ядерного удара мы попадем в рай, а они сдохнут, зал заржал одобрительно. Вообще он ведет себя как властелин мира, как тот самый чаплинский диктатор, жонглирующий глобусом. Но мир не воздушный шар.
Наверное, Владимир Путин успел забыть и стихи Есенина, которые он декламировал перед выборами 2012 года. «Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою».
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот керченская трагедия. Надо сказать, что все думали, что власти как-то ее используют для того, чтобы обвинить Украину или Запад или что-то такое. Но, судя по всему, все-таки настрой ток-шоу был другой.
Ну, я бы не сказала. Я бы не сказала, что настрой был другой. В первый день просто царила растерянность кое-какая, но в том, что начинается поиск врагов, в этом, конечно, не было никаких сомнений. Просто потому, что ничего другого эти ток-шоу не умеют. И если мне позволено будет вот применить такой способ, известный издревле, когда называется он антропоморфный принцип, когда неживые явления и существа уподобляются людям. То есть более отвратительного существа, чем телевидение, особенно в дни скорби, трудно себе представить. Потому что вначале, как я уже сказала, действительно была растерянность. И растерянность выглядит очень странно в такие дни, вот действительно страшные, потому что все новостные каналы, они уже передают, в том числе и телевизионные, они передают сообщения о катастрофе, а всякие Шейнины и прочие, они еще собираются с мыслями и как-то там, как-то упоминают о ней, но говорят на совершенно какие-то дурацкие, дикие темы. Так вот, я хочу сказать, что о поиске врагов, что... Ну, почти сразу там, я не знаю, когда началось обсуждение в этих наших ток-шоу замечательных, первое, что я услышала, это обсуждение поста Аркадия Бабченко на «Эхе Москвы», и дальше клеймили «Эхо Москвы», которое принадлежит «Газпрому», от этого перешли к общей западной системе. Почему у нас так все плохо, почему у нас такая плохая молодежь? Потому что у нас молодежь воспитана на Голливуде, и как-то никому не пришло в голову, что, между прочим, «Брат 1 и 2», и «Бригада» сериал, и «Жмурки» замечательные, и «Бумеры» всякие. Это все вполне российская продукция. И будет похлеще Голливуда в этом воспитательном, так сказать, смысле. Более того, потом, когда вот эта вот тема как бы отстрелялись, конечно, любимая вообще, любимый тренд, правильно скорбящие, неправильно скорбящие, и тут ухватились за Украину. Ну, то есть, собственно, ухватились, это какое-то очень сильное слово, потому что Украина всегда, она идет либо фоном, либо основной темой, либо как-то побольше, но она идет всегда. Так вот, стали обсуждать, как Порошенко написал о трагедии, как написали о трагедии другие политические видные деятели Украины. Причем, если бы они не написали, это было бы очень плохо. Их бы за это клеймили. А они написали, и это было плохо. Хотя там действительно были какие-то глупые просто высказывания, ведь никакая власть не защищена от глупых людей. Но высказывание Порошенко мне лично показалось абсолютно адекватным и нормальным. нормальным, чего тоже с ним не всегда случается. Ведь что получается вот в эти дни страшные? На самом деле можно только молчать. Это единственное, что можно делать и нужно делать. И когда был Беслан, и на улицы Рима вышли сотни тысяч людей, и просто стояли молча с зажженными свечами, ничего более сильного, эмоционально воздействующего на человека я в телевизоре не видела. У нас тоже бывали случаи, когда поминальные программы выстраивались именно таким образом, когда просто горели свечи, тихо играла музыка в кадре. Но это настолько сейчас нерентабельно, это было уже очень давно, наверное, лет 10 назад. А сейчас это бесконечный поток слов, причем все начинают хайпить, конечно, на этом. Каждый хочет урвать кусочек славы, ведомства начинают доказывать, что вот деньги нужно направить сюда, там какой-то Хинштейн намекает, что хорошо бы вот, так сказать, чтобы еще немножко добавить Росгвардии, ну все это опосредственно. А самое главное, что в телевизоре ни один человек не отвечает за свои слова. Впрочем, не только в телевизоре, но поскольку мы говорим о нем, то это как-то особенно заметно. Ну вот, например, как только мы услышали о трагедии, тут же Клинцевич, это вообще наш непременный участник всех ток-шоу, он перелетает в течение дня несколько раз с одной программы на другую, он ведь узрел украинский след в этой трагедии. Вслед за ним и Поклонская что-то такое примерно на эту тему говорила. Но никто, когда через несколько дней выяснил, да не через несколько дней, там, через полдня уже было ясно, что это не теракт, и как-то никаким образом сюда нельзя Украину как-то пристегнуть. Никто ведь не попросил прощения, никто даже не попытался оправдываться. Так что это отвратительно, то, как у нас телевизор, как забалтывается трагедия. Она же забалтывается моментально. То есть перевод стрелок – это главное, что есть, потому что как только нам наш вождь сообщил, что, так сказать, нас ожидает рай, все, уже просто забыли, вообще в основном забыли обо всем. И только вот обсуждали эту замечательную тему, какие мы смелые, мы никого не боимся, какие мы патриотичные. И вообще все так хорошо, нас ожидает рай, можно не задумываться ни над какими проблемами, включая там пенсионную реформу. Ну а дальше, в тот день, когда хоронили несчастных этих молодых людей, это был ужас в новостях, мы видели. И вот тоже хорошо бы не было комментариев, потому что когда хватает людей на площадях, какие-то случайные синхроны, это производит ужасное впечатление. Не все люди могут говорить, не все люди могут выражать свои мысли, и прежде всего это касается корреспондентов с их синхронами. Но тема, вот, например, у Норкина, уже была тема, абсолютно не имеющая отношения к этой драме. Норкин обсуждал убийство Патрика Цишвили, очень актуальная тема, которая была санкционирована Саакашвили. Вот примерно то, чем занимается наше телевидение. Но вот я хочу сказать, что есть еще одна вещь, которая меня ужасно и раздражает, и возмущает. Мы когда-то говорили о том, что самое страшное время на телевидении – это утро. Потому что утро – это всегда такое количество сахара и мармелада. Утренний эфир всегда как-то пытаются заново переформатировать, потому что не могут найти какой-то нормальный алгоритм для них. И вот теперь Первый канал, который удивляет меня все больше и больше. Вдруг он выпустил такую передачу, которая называется «Сегодня день начинается». Ну, это примерно где-то в 9:00. Ведущая Ирина Пудова. Это такое странное существо, которое хлопает глазами и всем своим видом олицетворяет, вот слово такое ненавистное, позитив. И Родион Газманов, сын Олега Газманова, достаточно симпатичный молодой человек, он учился в Англии. И вообще он такой более или менее содержательный. И как-то он получше ведет эфир, чем его коллега Пудова, но и чувствует себя явно неадекватно. Так вот, когда уже понятно, что случилась трагедия, а им нужно вообще там про новый вид колготок рассказать, про то, как вообще, как хороши листья желтые на московских бульварах, и вообще, как жизнь прекрасна и замечательна, особенно, как она прекрасна и замечательна в нашей стране, я потом не могу себе ответить на этот вопрос. А что лучше? Вот этот мармелад в шоколаде в течение часа, когда ведущие просто перебивают друг друга, чтобы рассказать о том счастье, которое которое всем нам доступно, ну, это счастье земное, это пока не рай. А после этих восторгов сразу начинаются и пятиминутки, пятичасовки, я бы сказала, ненависти. И вот такая смена режимов, она, конечно, производит очень мощное впечатление. Ну, а ведь была жизнь и до, извините, это очень удачный каламбур, но было телевидение и до Керчи. И вот там уже намечались кое-какие интересные вещи, потому что вдруг материализовалась наша любимая героиня Виктория Скрипаль, которая как-то же числилась патриоткой, она ведь в Единую Россию то ли вступала, то ли собиралась вступать. Она хотела идти в депутаты, кто-то ее приглашал, еще какие-то выборы у нее там были впереди. Но на самом деле главный пик ее карьеры был в том, что она, кажется, она в Ярославле или где-то там она проживает, она была председатель ТСЖ. И вот в этой должности она, видимо, там кому-то очень сильно кого-то раздражала, а девушка такая весьма активная. И вот жители этого ТСЖ написали протест о том, что она хочет там все захапать, и дом, и территорию, и ее нужно немедленно переизбрать. Ну, если бы они написали просто вот так, это было бы как бы нормально. Но они ведь это мотивировали тем, что она теперь родственница врага народа, и врагу народа не место вот во главе ТСЖ. И эта тема очень горячо обсуждалась у Шейнина. Но, видимо, процесс демократизации в нашем отечестве зашел так далеко, что все участники, все единодушно подтвердили, что сын за отца не отвечает, и вообще это глупость, и у нас не 37-й год, и пусть, мол, эта Виктория продолжает там возглавлять свой ТСЖ. И я думаю, что если бы не трагедия, эта тема и дальше муссировалась, потому что в наших широтах эта тема такая вообще благодатная.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Мы боялись, что это рано или поздно случится. Это ведь система нашей власти. Они хотят вытеснить нас на периферию. Музей истории ГУЛАГа в 2015-м выселили из центра подальше. Сохранить его в центре нам не удалось. Теперь хотят вытеснить акцию памяти жертв сталинизма, говорит Алексей Георгиевич Нестеренко. В 1937 году был арестован его отец, сотрудник НИИ, объявленный врагом народа. И 12 сентября 1938 года военная коллегия Верховного суда СССР вынесла ему смертный приговор. Каждый год 29 октября Алексей Нестеренко приходит к Соловецкому камню на Лубянской площади, где проходит акция памяти «Возвращение имен». Весь день в течение 12 часов все желающие читают имена расстрелянных в Москве. Звучит здесь и имя его отца. Но в этом году акция оказалась под угрозой срыва. Международный мемориал заблаговременно начал переговоры с московскими властями, были получены все разрешения. И вдруг 19 октября появилось письмо исполняющего обязанности заместителя префекта Центрального округа Москвы, в котором разрешение на проведение акции отменялось в связи с вновь открывшимися обстоятельствами при проведении ремонтно-строительных работ, угрожающих безопасности жизнедеятельности в сквере у Соловецкого камня. Адресовано письмо из префектуры исполнительному директору мемориала Елене Жимковой. После того, как поднялся шум, появились публикации о том, что мэрия готова вернуться к первоначальному решению. Есть надежда на урегулирование ситуации. Но это не единственная забота мемориала. Глава чеченского отделения правозащитного центра Аюб Тисеев арестован и находится под судом по сфабрикованному, как считают его коллеги, обвинению. А на этой неделе стало известно, что власти Петербурга обязали представительство правозащитного центра покинуть здание на разъезжей улице в центре города, которое организация занимает больше 20 лет. Городской комитет имущественных отношений обязал правозащитников освободить помещение до 9 января. Вот что сказала мне Елена Жимкова.
Речь идет, с одной стороны, о том, что сейчас начинаются и ведутся работы по прокладке коммуникаций к политехническому музею. Там же идет масштабная реконструкция политехнического музея. Ну вот, значит, они решили прокладывать коммуникации. И, насколько я понимаю, именно в этот день планируется завоз больших каких-то конструкций, будут работать краны. Значит, соответственно, что-то может упасть. Ну, действительно, строительная площадка, тогда это по всем нормам безопасности присутствия людей на строительной площадке запрещено. Вот так я понимаю существо дела формально, скажем так. Мы ведь начали все эти переговоры и согласования в августе месяце. Это история с августа, понимаете, длится. И в сентябре вообще все развивалось довольно благоприятно, и как-то было полное понимание и сотрудничество. Вдруг вот эта вот загвоздка какая-то и срыв этой акции, это же все дело последних буквально 10 дней. Мы, собственно говоря, отказ о том, что возникли обстоятельства и акция отменяется, мы получили 17 октября. Ровно, считайте, за 12 дней до проведения акции. И это, конечно, такая довольно катастрофичная ситуация, потому что тут надо понимать, что эта акция, она больше, чем мемориал. Мемориал, конечно, придумал, мемориал – инициатор, но если вы посмотрите, что происходит, то эта идея, она, можно только гордиться, и нам это важно, что эта идея, как оказалось, настолько правильной, что ее, как бы, то, что называется, как это, песня, которую написал композитор, неизвестный нам и забытый, стала модной. Понимаете, эта акция, она стала больше, чем мемориал. Уже кто-то в каких-то городах, например, читает имена и не знает даже, что это акция мемориала. Просто там разные люди, разные, не знаю, религиозные общины, вне религиозные, устраивают такие чтения. И поэтому, когда мы получаем отказ за 12 дней, у нас просто нет возможности всех людей предупредить и сказать, нет, ну вот форс-мажорное обстоятельство, ничего не будет или будет в другом месте.
Елена Борисовна, ну вот эта новость совпала с еще одной тревожной новостью о выселении вашего представительства в Петербурге. Что там происходит?
Да, ну вот видите, я не хочу и не считаю правильным обозначать мемориал как жертву. Мы ни в коем случае не являемся жертвой. Конечно, нельзя сказать, что нынешнее время – это наше время, да, или что мы там в большинстве и прочее, но все-таки круг людей, которые разделяют позицию мемориала и как-то движутся в том же направлении, довольно широк, как мне кажется. Поэтому мемориал точно не является там, не знаю, жертвой, да. Хотя надо сказать, что действительно список вот каких-то неприятностей, список проблем, которые, так сказать, как-то наваливаются, он не такой маленький. Действительно, есть вот эта проблема с офисом мемориала в Петербурге. Причем я хочу подчеркнуть, что это особенно в случае с Петербургом, это особенно неприятно и плохо, потому что это тот офис мемориальский, где идет работа с пожилыми людьми. Это, может быть, многие как-то так забывают, ну, как бы, может быть, более как-то громкой работой мемориала, связанной с историей, с учетом памяти, с правами человека. Но у нас есть еще одно направление работы, как-то человечески самое важное, да. С самого начала мемориала мы говорили о том, что нам нужно защитить права и вообще обеспечить достойную старость бывшим узникам, бывшим жертвам. У нас много такого рода работы, может быть, повторяю, немного громкой, но очень важной. И вот, например, если говорить о Петербурге и об этом офисе, то это как раз тот офис, где идет постоянная каждодневная работа вот с бывшими узниками. Работает лектории, идет показ фильмов, эти люди встречаются, там работают волонтеры-врачи, которые ведут прием, там работают, приезжают волонтеры из Германии, например, много лет подряд приезжал массажист, который лечебный массаж дает. То есть разного рода социальная поддержка, довольно важная для этих людей, потому что, как мы понимаем, судьбы поломанные, часто семья нормальная не создана или разрушена, люди одинокие. Естественно, той социальной поддержки, которую дает государство, совершенно не хватает. И вот лишение мемориала вот этого помещения, оно просто катастрофично. Потому что, например, этим людям просто будет негде собраться, которым, слушайте, там сильно за 80, и это их последнее утешение. Это не правозащитников лишают возможности встречаться молодых. Им не надо. Они по интернету переписываются. Они все на 50% в виртуале существуют. Они лишают помещения живых старых людей. Ну и список этот проблем мемориальских можно продолжить. Мы с вами знаем историю про Дмитриева.
Да, ну, и вот, в Чечне тоже. Да?
Да, мы знаем историю про Чечню. Конечно, все вместе. Это, конечно, не радует. Ну, что делать? Как говорится, продолжать работу все равно надо. Пожилые люди, о которых мы заботимся, все равно ждут помощи. Задача увековечной памяти все равно стоит. И просто нужно продолжать работу. Но просто очень грустно. Те немногие силы, которые у нас есть, а их все-таки, ну, слушайте, мы просто самая обыкновенная общественная организация, не такая большая. И те силы небольшие, которые у нас есть, вместо того, чтобы потратить их на хорошее дело, тратить на вот, там, не знаю, вот сейчас, например, на какие-то выяснения и поиски выхода из катастрофической ситуации не нами созданной, вообще-то просто жалко.
Разговор с исполнительным директором мемориала Еленой Жемковой завершил выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».